эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе дорогой Пата Бурчуладзе. Экс-премьер и миллиардер Бидзина Иванишвили рассказал о цене поддержки оперного певца. Промышленники не спасут Грузию. Избирательный блок Топадзе промышленники снят с выборов. Как в Абхазии отмечают Курбан-Байрам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: перемирие в Сирии вступило в силу в 19 часов московского времени. Хиллари Клинтон отменила предвыборную поездку из-за болезни. Парламентские выборы в Белоруссии прошли с нарушениями. Режим прекращения огня на всей территории Сирии вступил в силу. Корреспонденты CNN Сирии подтверждают, что в первые минуты после начала перемирия оно, по всей видимости, соблюдается. Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Сергей Рудской заявил журналистам в Москве, что Москва приняла все меры, необходимые для мониторинга выполнения условий перемирия. Российские воздушно-космические силы продолжат наносить удары по целям террористов на территории Сирии, сказал Рудской. Он также проинформировал, что российской и американской сторонами создается совместный исполнительный центр для координации действий при нанесении авиационных ударов. Соединенные Штаты неоднократно посылали военные корабли в район, чтобы оспаривать претензии Китая и поддерживать международные морские пути открытыми. Кандидат президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон из-за болезни отменила поездку в Калифорнию, где в понедельник и во вторник должна была участвовать в предвыборных мероприятиях в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В воскресенье Клинтон стало плохо во время церемонии в Нью-Йорке в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Она покинула мероприятие. На снятых очевидцами видеокадрах видно, как по пути к автомобилю Клинтон потеряла равновесие. Позже врачи сообщили, что Клинтон с пятницы лечится от воспаления легких. Ей назначены антибиотики, и она идет на поправку, передает Рейтер. Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп ранее выражал сомнения по поводу состояния здоровья Клинтон, у которой в 2012 году был обнаружен тромб. Как утверждают в штабе Клинтон, лечение тогда было успешным, тромб рассосался. Сторонники бывшего госсекретаря обвинили Трампа в спекуляциях.
Эхо Кавказа. Новости.
В парламенте Беларуси впервые с 2000 года будут представители оппозиции. Такие предварительные данные завершившегося вчера голосования сообщила глава Центральной избирательной комиссии страны Лидия Ермошина. В одном из избирательных округов в Минске победила представитель оппозиционной объединенной гражданской партии Анна Конопатская. В парламент также попала Елена Анисим, заместитель главы, поддерживающего оппозицию общества белорусского языка. Итоги выборов станут известны в понедельник. По предварительным данным ЦИК, явка составила более 74%. На 110 мест в Нижней палате парламента Беларуси претендовали 484 кандидата. Выборы в Национальное собрание Беларуси проходят раз в 4 года. В предыдущих выборах оппозиция не участвовала в знак протеста против нарушения демократических свобод в стране. В этом году она отказалась от бойкота, чтобы показать гражданам альтернативу. Глава миссии ОБСЕ в Беларуси заявил, что парламентские выборы 11 сентября не были ни свободными, ни справедливыми. По словам Кента Харштетова, об этом свидетельствует большое количество нарушений международных избирательных стандартов. Глава миссии ОБСЕ отметил, что в сравнении с выборами прошлых лет заметны некоторые позитивные изменения. Россия и Китай начали военно-морские учения «Морское взаимодействие 2016», которые продлятся 8 дней. Об этом сообщил пресс-секретарь военно-морского ведомства КНР Лян Ян. Задача учений в Южнокорейском море входит имитация захвата и контроля островов и отмели в районе где Китай имеет территориальные споры со своими соседями. В учениях участвуют надводные корабли, подводные лодки, самолеты, амфибии, бронетехника и войска морской пехоты. Маневры являются частью ежегодных усилий по консолидации и продвижению китайско-российского всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства, а также углубление дружественного и практического сотрудничества между вооруженными силами двух стран, сказал Ян. Совместные учения становятся все более распространенными в последние годы между Москвой и Пекином, которые подозрительно воспринимают присутствие США и их союзников в регионе. В регионе усилилась напряженность после того, как Китай объявил свой суверенитет над почти всем Южно-Китайским морем и начал строить сеть искусственных островов с военной инфраструктурой. Северная Корея готова провести еще одно испытание ядерного оружия. Об этом сообщил официальный представитель Министерства национальной обороны Республики Корея Мун Сан Гюн на брифинге в Сеуле. КНДР может провести еще один подземный ядерный взрыв. По оценкам южнокорейской и американской разведок, сообщил он, Северная Корея сохраняет готовность к осуществлению еще одного атомного испытания. Северная Корея провела свое пятое испытание 9 сентября. В тот же день Совет Безопасности ООН согласился разработать дополнительные санкции против Пхеньяна, хотя санкции уже были введены 5 раз с момента первого ядерного взрыва в Северной Корее в 2006 году. В городе Калле на севере Франции заложен первый камень строительства стены возле лагеря мигрантов, чтобы предотвратить их проникновение в Великобританию. Проект по возведению стены высотой 4 метра и протяженностью 1 километр осуществляет Великобритания с целью предотвратить проникновение на свою территорию мигрантов, находящихся в Калле.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня по решению главы ЦИК Грузии была аннулирована регистрация избирательного блока «Тупадзе промышленники». Решение в Центре избиркоме объяснили тем, что избирательный блок не предоставил своевременно партийный список. Однако в действиях главы ЦИК Тамар Жвани члены избирательного блока заподозрили влияние местных и даже зарубежных оппонентов. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Имело право, но не основание», – возмущенно заявил с утра грузинским журналистам один из лидеров партии «Промышленность спасет Грузию» Зураб Ткемаладзе. От них он узнал о том, что утром на сайте ЦИК Грузии было обнародовано постановление главы избирательной администрации Тамар Жвани об аннулировании регистрации избирательного блока, в который вместе с промышленниками входит недавно созданная партия «Наша Родина». Избирательный блок, созданный для участия в парламентских выборах 8 октября, называется «Тупадзе промышленники. Наша Родина». Формальной причиной снятия с регистрации стало отсутствие партийных списков, которые соискатели вместе с другими документами партии должны были предоставить в ЦИК 8 сентября. Промышленники это сделали за несколько минут до окончания рабочего дня. Однако представители партии, которая с 1999 года участвует в выборах, как парламентских, так и в местных органах самоуправления, убеждены, что не могли допустить ошибку в формальностях. Один из лидеров партии Зураб Ткемаладзе считает, что за решением главы ЦИК стоят силы как внешние, так и местные.
«Я связался с Тамар Жвани. Она сказала, что не сможет отменить решение, поскольку многие узнали об этом и многие звонят ей. На мой вопрос, кто именно, она ответила NDI и ARI. Какое право имели эти организации интересоваться, должны ли сняться промышленники с выборов или нет? Но, видимо, в интересы многих ходят, чтобы наши мажоритарные кандидаты были сняты в некоторых районах».
Однако Ткемаладзе от конкретики воздержался. Промышленники уже давно зарекомендовали себя как антизападная политическая сила, выступавшая против евроатлантической интеграции Грузии, но за сближение с Россией. Недолюбливают они и местные представительства Национального демократического и Международного республиканского института в США. Согласно данным их исследований общественного мнения в Грузии, промышленников поддерживает меньше 3% избирателей, и они не смогут преодолеть избирательный барьер. Партия Тупадзе лишь в 2000 2008 году не смогла попасть в парламент. На выборах 2012-го промышленники в составе коалиции «Грузинская мечта» получила 6 депутатских мандатов. На предстоящих выборах они объединились с новой и четко обозначившей пророссийскую ориентацию партией «Наша Родина». Лидер партии Звиад Четишвили сегодня на пресс-конференции заявил, что решение главы ЦИК они вместе с промышленниками обжалуют в суде.
Мы хотим доказать нашим избирателям, что у нас есть все документы, все процедуры мы прошли на отлично. Но, наверное, у Жвани к нам есть претензии, поскольку кто-то звонит ей и говорит, что им не нравятся наши поступки.
Каждый имеет право обратиться в суд, заявила спикер ЦИК Анна Микеладзе. У них не был представлен партийный список, и это является основанием для аннулирования избирательной регистрации. Именно поэтому глава ЦИК издала соответствующее распоряжение. По словам Анны Микеладзе, на нынешнем этапе кампании зарегистрированы 22 партии и 5 избирательных блоков. В регистрации было отказано 26 партиям. Этот список может увеличиться, если некоторые политические субъекты не исправят технические ошибки, которые были выявлены ЦИК в ходе проверки партийных списков. Местные наблюдатели пока ничего подозрительного не видят в действиях главы ЦИК. Юрист НПО «Справедливые выборы» Нино Рижамадзе обвинения промышленников в адрес ЦИК считает неубедительными. Пока у нас факт. Избирательный блок просто опоздал и в установленные законом сроки не представил партийный список. Свою правоту промышленники будут доказывать в суде. У них есть 2 дня на обжалование решения о снятии их избирательного блока с регистрации. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Лидер политического блока «Государство для народа» оперный певец Паата Бурчуладзе стал объектом критики как со стороны экс-премьер-министра Бидзина Иванишвили, так и уже бывших соратников. Сегодня сразу 25 членов объединения покинули ряды партии вслед за Хатуной Лагазедзе, обвинившей Бурчуладзе в том, что он продался бывшим националам и криминальным структурам. Сам Паата Бурчуладзе все обвинения опровергает, о политических разногласиях за месяц до парламентских выборов расскажет Владимир Унанянс.
Бидзина Иванишвили обижен на Паату Бурчуладзе. Миллиардер и по совместительству негласный лидер правящей партии «Грузинская мечта» на встрече с представителями региональных СМИ рассказал о безуспешных попытках найти сторонников среди наиболее популярных политиков Грузии. По словам Иванишвили, он не раз просил Бурчуладзе встать с ним рядом, но успеха не добился.
Я 3 года не виделся с этим человеком, я на него обижен. Не буду скрывать, я обиделся на него из-за того, что в свое время, когда я его просил, стань со мной рядом. Он тогда потребовал огромные деньги и еще оскорбился. Конечно же, я ему отказал.
Сам Бурчуладзе пассаж господина Иванишвили прокомментировать затруднился.
Неужели я столько попросил, что для него было столь трудно выделить эти деньги? Я знаю себе цену, но что нужно мне такого попросить, чтобы Бидзина Иванишвили не смог? Наверное, как просит у королей полцарства давай. Не знаю, как следует ответить.
Сказал Бурчуладзе. Впрочем, и без Бидзина Иванишвили в грузинском политическом спектре немало обиженных на Бурчуладзе. Последние дни вокруг избирательного блока «Государство для народа», возглавляемого певцом, разгорается скандал. Одна из наиболее серьезных политических фигур партии Хатуна Лагазидзе прямо обвинила Бурчуладзе в связях с криминальным миром и в том, что он продался бывшим членом Единого национального движения. Сегодня вслед за ней ряды сторонников певца покинули 25 членов региональной организации в Качреты и заявили о намерении присоединиться к грузинской мечте. Об этом заявила руководитель местного штаба «Государства для народа» Хатия Бурдуладзе.
После того, как госпожа Хатуна покинула партию, а она была одна из самых достойных людей в организации, мы решили, что и нам не стоит оставаться.
Бурчуладзе с самого начала попросил всех недовольных решением объединиться с другими политическими силами, в том числе с бывшими националами, оставить ряды партии. Но настоящий раскол произошел после того, как в избирательных списках нового блока не оказалось тех, кто был с певцом с самого начала. Политолог Георгий Габранидзе считает это просчетом Бурчуладзе. И в первую очередь потому, что в первой двадцатке списка «Государство для народа» нет практически ни одной женщины.
Паата Бурчуладзе, во-первых, должен был как-то попытаться, чтобы там были как можно больше лидеры женщины, которые, во-первых, очень хорошее влияние могут оказать на лице партии, с одной стороны, с другой стороны, очень положительно позиционируют партию в глазах западных партнеров. И в-третьем, ну, Хатуна Лагазидзе, это, как сказать, одно из, так сказать, выдающихся лиц партии Буртулады, потому что ее знают как хорошего аналитика, хорошего политолога. И думаю, что вот такой член парламента было бы полезен для вот грузинского парламента. Так что я не могу найти рациональное объяснение, чтобы вот Хатуна Лагазидзе было вынуждена уйти из партии. Конечно, это... Можем сказать, что ошибка Паты Буртулады.
Уход Лагазидзе, по мнению Габранидзе, стал следствием разочарования в певце, который изначально имел серьезный авторитет и мог привнести в грузинскую политику новый импульс. Политолог считает, что новичок в политических играх Буртулады сделал ставку на более опытных политиков, в том числе из рядов бывших националов, и это оттолкнуло от него соратников.
Сам Буртулады, наверное, думает, мое личное мнение, что этим можно привлечь гораздо... большее количество избирателей, потому что сам партия Буртулады является новым игроком политики. Когда говорим о партии Вашадзе, сам Павел Вашадзе был таким лицом, да, единого национального движения, и то же самое Гога Хаджидзе, Джапаридзе. То есть есть опытные политики, у которых есть, конечно, определенный круг сторонников. И, наверное, он думает, что это вот умный тактический ход для того, чтобы попасть в парламент.
Что же касается критики со стороны Бедзины Иванишвили, то политолог не считает это целенаправленным желанием правящей партии убрать Буртулады из политики. Оперный певец не настолько серьезная фигура, чтобы угрожать грузинской мечте. А сам Иванишвили в последнее время взял за правило критиковать всех оппонентов его детища. И Пата Буртулады лишь один пункт в длинном списке. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии не исполняются судебные решения. Люди годами обивают пороги различных государственных учреждений, обращаются за помощью к журналистам, но безрезультатно. Закон о службе судебных исполнителей готов уже давно, но до сих пор не вступил в силу. О том, когда в Абхазии появится действующая служба по исполнению судебных решений, Елена Заводская беседует с заместителем руководителя администрации президента самопровозглашенной республики Дмитрием Шамба.
Насколько я знаю, закон о судебных исполнителях был принят в 2015 году, но его исполнение отложили до 2017 года. Поясните, пожалуйста, почему?
Закон о судебных исполнителях был принят в рамках судебной реформы, и его вступление в силу предусмотрено с 1 января 2017 года. Это часть закона вступает, которая касается судебных исполнителей, на которых возложено исполнение решений судов и иных государственных органов. Положение закона, регулирующие деятельность судебных исполнителей, которые обеспечивают установленный порядок деятельности судов, вступает в силу с 1 января 2018 года. Почему при принятии закона были обусловлены такие сроки вступления в силу? Принятие нового судебного законодательства вызвало необходимость дополнительного бюджетного финансирования судебной власти. К примеру, если до принятия этих законов общее содержание судов обходилось государству около 50 миллионов рублей, те законы, которые вступили с 1 января 2016 года, на их реализацию из бюджета потребовалось выделить дополнительно 150 миллионов рублей. Тем самым содержание судебной власти увеличилась с 50 до 200 миллионов. В разы была повышена заработная плата. И законодатель предусмотрел, что этот пакет судебного законодательства вступает поэтапно.
Правильно ли я понимаю, что на судебных исполнителей просто не было в бюджете денег?
Не только на судебных исполнителей, потому что не предусмотрены были денежные средства, либо необходимо было искать источники. Как вы знаете, на сегодняшний день единой службы судебных исполнителей нет. До 2010 года судебные исполнители были в ведении Минюста. После изменения законодательства в 2010 году, когда материально-техническое и кадровое обеспечение аппаратов судов из ведения Минюста было исключено и передано ведение соответствующих судов, судебные исполнители состоят в штате соответствующих судов, это городских, районных, арбитражного и верховного судов. Единой службы нет. Данный закон предусматривает не только повышенное денежное содержание судебных исполнителей, а предусматривает создание отдельной структуры службы судебных исполнителей при Министерстве юстиции. юстиции. Необходимо будет в рамках службы судебных исполнителей создавать, можно сказать, спецслужбу, это силовой компонент, который будет и охранять суды, поддерживать там общественный порядок. Вы знаете, что порой у нас при рассмотрении уголовных, гражданских дел общественный порядок в зале суда нарушается. И нет специализированной службы, которая бы могла бы обеспечивать надлежащее проведение судебного процесса. То есть Минюсту предстоит сформировать отдельную государственную специальную службу.
Если можно, пожалуйста, расскажите, что это будет за служба, как она будет выглядеть, если в принятом законе уже все, что необходимо для того, чтобы она начала действовать, кроме финансирования, либо нужно будет дорабатывать этот закон?
Закон предусматривает общее положение о службе, что Министерство юстиции осуществляет как бы общее руководство деятельности для службы судебных исполнителей, а кабинет министра по представлению премьера будет назначать на должность, это должности главного судебного исполнителя Республики Абхазия. Также закон предусматривает, чтобы до 1 января 2017 года Кабинет министров принял все необходимые подзаконные нормативно-правовые акты. Вся необходимая нормативно-правовая база подзаконная, она разрабатывается Министерством юстиции.
Очертите, пожалуйста, контуры этой службы и расскажите, как она будет выглядеть после того, как закон будет принят и все необходимое будет сделано.
Когда уже будет утверждена вся подзаконная нормативная база, предусмотрены будут территориальные органы судебных исполнителей, то есть это будут отделы, которые будут обеспечивать выполнение решений районных судов на первом этапе без силового компонента. Силовой компонент этой службы будет создан к 2018 году.
Скажите, пожалуйста, как-то уже разработано штатное расписание, сколько понадобится людей на решение всех этих задач, это уже известно?
Это уже известно, Минюст уже на завершающей стадии, и сейчас в ближайшее время, к концу сентября, уже Минюст будет согласовывать штатную численность. Минюсту необходимо бы согласовать это с Министерством финансов и другими государственными органами и представлять на рассмотрение Комитета министров.
Скажите, без силового компонента эта служба сможет эффективно работать?
В полной мере эффективно она сможет заработать, когда уже будет создан силовой компонент.
Почему он отложен на такой длительный срок?
Знаете, всегда по времени формирование военизированной структуры требует определенного времени. То есть для того, чтобы исполнять решения судов, на том этапе, пока не будет создан силовой компонент самой службы, временно будет оказывать содействие органы внутренних дел. Сама служба уже сможет полноценно заработать с 2018 года.
Скажите, пожалуйста, что будет представлять из себя силовой компонент службы судебных исполнителей?
Это будут лица по закону уполномочены для того, чтобы выполнить судебное решение, либо если будет нарушаться общественный порядок в зале судебного заседания, либо если будет попытка блокирования судебных органов, закон наделяет их право применять физическую силу, спецсредства, в том числе и оружие.
Ясно. И, скажем, вот те вот всякие споры, которые связаны с выселением, со сносом каких-то незаконных построек, скорее всего, эти судебные решения начнут исполняться с 1 января 2018 года, так это?
По закону они должны в полной мере исполняться с 2018 года. Начальный период, когда будет служба формироваться, как она будет укомплектовываться личным составом, постепенно мы выходим на этот этап, когда судебные решения будут приводиться в жизнь.
Рассказывал руководитель администрации президента самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрий Шамба. С ним беседовала Елена Заводская.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Манява. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
Природа, милостивая, как царица Тамара в зените ее славы, сжалилась над грузинской столицей, и жара, наконец, спала. посетители уличных кафе больше не рискуют изжариться, как поросята в духовке, и могут подолгу беседовать о политике. Но предвыборная гонка всем надоела, и, возможно, стоит поговорить о том, что власть Бедзина и Ванишвили основана не только на миллиардах зеленых бумажек или совокупности демагогических приемов, а на негласном договоре со старой элитой, от которой он получил лояльность в обмен на подтверждение привилегий. Ее историю будет проще рассказывать, если та замечательная девушка за стойкой приготовит пару чашек крепкого кофе и сделает чуть громче музыку Эннио Морриконе из фильма «Сицилийский клан». Современные авторы часто прибегают к неоправданному упрощению, рассматривая советскую элиту как единое целое. В конце сталинской эпохи в центре Тбилиси жили-были подростки, чьи отцы, связав свою судьбу с коммунистами, так и не сумели взойти на Олимп. Кого-то репрессировали, кто-то не выдержал конкуренции, многие погибли на войне. Эти ребята прекрасно понимали, что если они не пробьются, их семьи скатятся на самое дно. В отличие от российских шестидесятников, многие из них жили рядом друг с другом, в нескольких центральных кварталах в Тбилиси, что привело к созданию своеобразных уличных сообществ, чем-то похожих на нынешние социальные сети, а чем-то на молодежные территориальные банды. Помимо сыновей советских функционеров, там можно было встретить чудом уцелевших представителей аристократии, национально ориентированной интеллигенции и талантливых выходцев из пролетарской среды. Они создали безотказную, по сути, систему взаимопомощи, которая спустя долгие годы после окончания бесшабашной юности объединяла профессоров и партийных бонз, писателей и воров в законе. Каждый из них знал, что однажды, хоть этот день может никогда не наступить, как говорил Вито Корлеоне, их попросят об услуге, и они не смогут отказать. По-крестьянски сметливый Эдуард Шеварднадзе понял, что рыцарей, лишенных наследства, можно превратить в надежных союзников. После смещения Мжеванадзе именно они стали ядром основательно переформатированной элиты Советской Грузии и получили ключевые посты в партийно-государственном аппарате, в сфере науки и искусства и, скажем так, в теневом секторе, но не в силовых структурах, поскольку Белый Лис был осмотрителен. Они отплатили благодетелю сторицей, всячески укрепляли его режим, а позже загнали в угол Джумбера Патиашвили. События 9 апреля 1989 года можно рассмотреть и в контексте верхушечного переворота, и свернули шею Звиаду Гамсахурдзе. Эдуард Амвросевич, в свою очередь, обеспечил соблюдение их интересов в процессе приватизации бывшей социалистической собственности и властных структур нового независимого государства. Прежде чем перейти к временам правления Саакашвили, следует глотнуть еще кофе или чего покрепче. Когда мы говорим о том, что многие молодые грузины не могут порвать с улицей, следует учесть, они копируют манеру поведения самой успешной прослойки в новейшей истории Грузии, создавшей свой стиль и этику. Кстати, можно вычислить, какому кругу принадлежит молодой человек лишь потому, как он расставляет на пьедестале почета фильмы «Лицо со шрамом», «Крестный отец» и «Однажды в Америке». О последнем из них говорят, что он сгубил больше грузинской молодежи, чем героин. Но это так, к слову. К концу 20 века у представителей старой элиты, ее называют так, хотя по историческим меркам она очень молода, да и не является полноценной элитой, подросли дети, а то и внуки. Они подражали старшим, компенсируя дефицит интеллектуального изящества избыточной брутальностью. А еще, как и в 50-е, появились новые обделенные сыновья, проигравших внутривидовую схватку родителей. Они мечтали о тотальном переделе собственности и сфер влияния, но не были столь многочисленны и усердны. Они хотели, чтобы Саакашвили сделал для них то, что сделал Шеварднадзе для своих удачливых союзников, и попросту натравливали новый режим на разные семьи и группировки, словно собаку Баскервилли. А телевизор вещал о борьбе с коррупцией и преступностью, но даже когда это было правдой, следовало проследить, в чьих руках оказывались в конце концов те или иные активы, дабы обнаружить, что почти всегда ими завладевали намного более монструозные элементы. Сложно сказать, понимал ли Саакашвили, что его используют, или пытался начать великую ротацию элит, не умея, впрочем, подобрать качественный материал. Практически вся верхушка общества была согласна с тем, что грузинское государство следует быстро осовременить, рассматривал молодых реформаторов как не вполне эстетичный, но полезный инструмент, однако отнюдь не желала становиться их заложниками. Она ответила на грубые неконвенционные действия режима осенним кризисом 2007 года, после которого Саакашвили, чтобы он там ни говорил с трибуны, прекратил прямые атаки на наиболее влиятельные семьи и попробовал привлечь в сотрудничество их молодых представителей. Но было поздно. Поговаривают, что его противники впервые обратились к Иванишвили аж в начале 2007-го, еще при жизни Бадри Патаркацишвили. Но тот не стал спешить, предоставив сторонам возможность обессилить друг друга.
Ряд признаков указывает на то, что Иванишвили и представители старой элиты втайне презирают друг друга. Так было и при Шварнадзе. Но все же соблюдают негласный договор об обмене привилегий на лояльность, и он позволяет Бедзине Григорьевичу чувствовать себя более или менее уверенно. Грузинская политика не всегда является тем, чем кажется. Борьба консерваторов и либералов, реформаторов и ретроградов выглядит весьма артистично, но главное происходит за кулисами, где в змеином клубке сплетаются интересы влиятельных семейств и неформальных братств. Ни один грузинский политик или эксперт, пусть даже самый отчаянный, никогда не раскроет всех имен и связей, так как власть Амерты несколько страшнее, чем могут представить иностранцы. Он разве что использует несколько обтекаемых формулировок, болтая за чашечкой кофе под сентиментальную музыку Морриконе, которая ни к чему не обязывает, но вполне соответствует этой ласковой осени, что так настойчиво заявляет о своих правах.
Это был взгляд из Тбилиси публициста Дмитрия Манява. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Помматова.
Вопрос о безвизовом режиме для Грузии будет рассматриваться на встрече министров внутренних дел в Люксембурге 13-14 октября. Информацию об этом распространяет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в миссии одной из стран ЕС. Как сообщил источник, на данной встрече планируется рассмотреть вопрос о безвизовом режиме также для Украины, Косово и Турции. По его словам, в октябре принятие конкретных решений не ожидается, так как в настоящий момент ЕС разрабатывает механизм замораживания безвизового режима, информирует Грузия онлайн. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отправил в отставку первого заместителя министра по исполнению наказаний и пробации Тамару Хуралдава и замглавы МВД Арчила Талаквадзе. Они покинули должности в связи с парламентскими выборами, которые пройдут 8 октября. Хуралдава попала в список правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия». Талаквадзе является мажоритарным кандидатом партии в городе Азурке, Тигурийский район, сообщают грузинские СМИ. На прошлой неделе в связи с выборами свои посты покинули вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе и министр сельского хозяйства Атар Данелия. В связи с истечением срока полномочий Георгий Шервашидзе покинул пост заместителя министра образования и науки. Ранее Шервашидзе говорил, что не исключает участие в выборах ректора Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили, которые запланированы на 23 сентября. Несколько месяцев назад в главном вузе страны студенты начали акции протеста с требованием реформировать систему высшего образования и очистить вуз от спецслужб. Первая волна протестов ТГУ повлекла за собой отставку ректора Владимира Попова, который позже встал на защиту студентов. Студенты приостановили акции протеста после встречи с премьер-министром Георгием Квирикашвили, который пообещал провести реформы. Обязанности ректора ТГУ временно исполняет профессор Дориджан Твалтвадзе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил Бедзину Иванишвили закрыть в Аджаре казино, где часть населения исповедует ислам. Об этом бывший премьер-министр рассказал сегодня на встрече с представителями региональных СМИ. Иванишвили отметил, что согласен с тем, что для несовершеннолетних следует ввести жесткие ограничения на азартные игры. «Я бы с удовольствием запретил, но это экономика. Особенно в Аджаре азартные игры приносят весомый вклад в развитие бизнеса. Не скрою, у меня даже была идея сделать так, чтобы не впускать туда местных. Это, наверное, будет противоречить законодательству», заявил Иванишвили.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Через 3 года в Кутаиси появится новый технологический университет и студенческий городок, рассчитанный на 60 тысяч студентов. Стоимость проекта – 1 миллиард евро. Все расходы берет на себя фонд бывшего премьер-министра страны, миллиардера Бидзины Иванишвили. Все подробности у Анастасии Славинской.
Этот проект станет эпохальным, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на торжественной презентации в Кутаиси. Ультрасовременные лаборатории, аудитории, общежития для студентов и профессоров, библиотеки, кинозалы, стадионы, теннисные корты и бассейн. Таким, по словам премьера, будет новый технологический университет, строительство которого должно завершиться к 2019 году.
Будет создан комфорт, который есть в лучших университетах мира. Основным профилем университета будут технические и технологические науки. Сегодня мир испытывает недостаток в специалистах этой сферы. У Грузии есть возможность составить достойную конкуренцию развитым государствам высококвалифицированными кадрами. Я уверен, это вызовет интерес у иностранных инвесторов для осуществления высокотехнологических проектов именно в Грузии. Университетский город несет огромный вклад в развитие и самого Кутаиси.
Заявил премьер. Общая стоимость проекта – 1 миллиард евро. Финансирование полностью обещает взять на себя фонд «Карту», принадлежащий бывшему премьер-министру Бедини Иванишвили. По словам Квирикашвили, поддерживать университет этот фонд будет до тех пор, пока у университета и государства не появится достаточных ресурсов для содержания образовательного комплекса. Министр образования и науки Александр Джиджилава, в свою очередь, выразил надежду, что новый университет станет привлекательным не только для местных студентов.
Я надеюсь, что среди тех 60 тысяч студентов, которые будут учиться здесь через несколько лет, будут как граждане Грузии, так и наши собратья, живущие за границей, а также иностранные студенты. Это будет еще один толчок для развития Грузии.
Выбрать место, построить инфраструктуру и через пару лет получить хороший университет невозможно. Подобных прецедентов пока, во всяком случае, не было, говорит эксперт по вопросам образования Симон Джанашия. Этот проект видится ему нереалистичным.
Мы можем выйти в любое время и сказать, что у нас есть план построить самую большую атомную электростанцию в регионе. Но это ведь должно быть реальным, и риски должны быть просчитаны.
Есть несколько университетов, которые постарались развить технологические направления. Есть государственный технический университет. И сложно сказать, что они пользуются большой популярностью, говорит Джанашия. Напротив, студентов, которые выбирают эти направления, достаточно мало.
В этих условиях открытие еще 60-тысячного университета кажется немного нереалистичным, если, конечно, целенаправленно не будут ограничены остальные университеты. Странно, что вместо того, чтобы помочь им, происходит создание абсолютно новых университетов.
Говорит Джанашия. Пока не ясно, как будет укомплектован педагогический состав университета и кто составит его костяк – приглашенные специалисты или грузинские, или те и другие. Непонятно и то, как при появлении столь крупного конкурента с такой многообещающей поддержкой будут выживать существующие вузы. Если же планируется их закрытие, продолжает Джанашия, то стоило бы набраться политической воли заявить об этом публично и провести обширную общественную дискуссию по этому вопросу. Любое анонсирование масштабных проектов в предвыборный период, как правило, имеет и политическую составляющую. Обещанный новый университет является частью предвыборной кампании грузинской мечты, говорит политолог Корнели Какачия.
Разумеется, мы все понимаем, что это часть предвыборной агитации, ведь никто не мешал ни грузинской мечте, ни Бедини Иванишвили идею об университете представить несколько месяцев назад или год назад, например.
Безусловно, говорит Какачия, бывший премьер может распоряжаться собственными финансами по своему усмотрению. Однако такие планы все же нуждаются в широком обсуждении и общественном консенсусе. Если, конечно, новый университет не окажется пустым предвыборным обещанием, говорит политолог. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии вот уже больше 20 лет главный мусульманский праздник Курбан-Байрам объявлен праздничным выходным днем. О нем и о мусульманской общине самопровозглашенной республики рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день Курбаныха. Это абхазское название мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-Байрама, знаменующего окончание обрядов паломничества хаджа в Мекке. В дни праздника стараются делать подарки. Ежегодно верующие мусульмане Абхазии режут скот, а мясо раздают в детсады, школы, интернаты нуждающимся. Так было и сегодня. Сухумская мечеть была переполнена прихожанами, пришедшими принять участие в праздничной молитве. Те, кто не нашел места в храме, совершали молитву на прилегающей улице. На праздничной проповеди имам мечети, председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии Салих Кварацхелия, рассказал о предыстории обряда и отметил, что праздник жертвоприношения является одним из двух величайших праздников мусульман. Курбаныха появился сразу в первой редакции календаря праздничных и памятных дат независимой Абхазии, то есть является нерабочим днем в республике уже 22-й раз. Это было свидетельством уважения государством прав приверженцев второй по значимости в Абхазии мировой религии. Маленькая Абхазия, как известно, многоконфессиональная и при этом весьма веротерпимая страна. Последнее я бы объяснил двумя главными обстоятельствами. Тем, что абхазы, какой бы конфессии ни принадлежали, никогда не доходили в следование религиозным постулатам до фанатизма. И тем, что верование большинства как христиан, так и мусульман среди них по сию пору причудливо вплетены элементы традиционной абхазской религии с молениями в древних святилищах. После десятилетий воинствующего атеизма в Абхазии получили развитие все конфессии. Ислам за счет новообращенной молодежи, репатриантов из Турции и других стран Ближнего Востока, а также аджарии, выходцев Северного Кавказа, а в последние годы и гастарбайтеров из Средней Азии. Именно представители этих групп, в отличие от номинальных абхазов мусульман старшего поколения, регулярно посещают мечети, читают Коран, совершают намаз, носят соответствующую одежду и соблюдают посты. Как уже было отмечено, отношения между христианами и мусульманами в Абхазии вполне спокойные и миролюбивые. Какое сравнение со страстями вот уже больше десятилетия, раздирающими православное духовенство республики по межличностным мотивам. Но это вовсе не значит, конечно, что тут нет подспудного столкновения интересов, не возникает иной раз полемика в интернете. Скажем, когда кто-нибудь из представителей мусульманского духовенства заявит в интервью, что ислам исповедует до 50% абхазского населения республики, а какой-нибудь пользователь возмутится тем, что эта цифра завышена в несколько раз. В абхазском обществе в целом существуют также определенные опасения по поводу возможности проникновения в республику мусульманского фундаментализма. Присутствует нежелание придавать облику городов исламские черты. В связи с последним вот уже четверть века не решен вопрос о строительстве в Сухуми мечети. Первые сообщения в СМИ о планах чего появились еще до грузино-абхазской войны. Вопрос, как полагают многие, упирается в выбор участка под ее строительство. Мусульмане, естественно, видят ее где-то в центре города, остальным же этого не хотелось бы. Вот почему приверженцы ислама до сих пор собираются на молитвы в импровизированных мечетях в двух зданиях в Сухуми и Гудауте, приспособленных под них. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Давай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, зрасхат, хасот, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался Сырго Бригвадзе.
Насколько вы доверяете полицейским?
Знаете, в чем дело? Я в том возрасте, когда часто приходится иметь дело с полицией. Несмотря на то, что я живу не нарушая законов, никогда ничего не нарушал. Все равно меня практически каждый день останавливают на улицах. Может, это и приносит кому-то дискомфорт, но я считаю, что это необходимо. Я говорю о так называемых рейдах, которые проходят в Тбилиси после всех этих последних криминальных разборок. Таким образом, граждане себя чувствуют более защищенными. Что касается рейтинга доверия к полицейским, я знаю, что в последнее время он понизился в Грузии. Однако я считаю, что это одна из немногих структур, которая работает слаженно, за что я ее уважаю.
Они выполняют свои обязанности, насколько это возможно. Я не могу вспомнить случая, чтобы я обращалась в полицию, и, наверное, в этом тоже их заслуга. Я, конечно, доверяю полицейским, однако себе я доверяю больше, как, наверное, любой другой человек. Каждый в первую очередь должен рассчитывать на себя, причем я уверена, что если мне потребуется помощь полиции, мне ее окажут. Эта структура постепенно развивается. Думаю, мы должны быть настроены положительно в этом направлении.
Я думаю, что они делают все, что в их силах. Да, я доверяю нашим полицейским. Не могу сказать, насколько полиция стала эффективнее работать за последние годы. Во всяком случае, хуже не стало.
Раньше полицейские были очень агрессивными. Сейчас чувствуется, что они стали с большим пониманием относиться к гражданам, входят в их положение. Думаю, ситуация заметно улучшилась.
А вы когда-нибудь обращались в полицию?
Нет, таких случаев у меня в жизни не было. Однако много слышала об этом по новостям и от друзей. В общем, изменения чувствуются. Я доверяю нашей полиции. Насколько я знаю, они хорошо выполняют свои обязанности. Надеюсь, что так будет и в будущем. Признаюсь, что никогда не обращалась за помощью в полицию и совершенно не хочется, чтобы в будущем мне потребовалась их помощь.
Более или менее доверяю. Сам я не часто общаюсь с полицейскими, поэтому говорить о доверии к ним достаточно сложно. Однако мои друзья часто рассказывают о случаях, которые происходили с ними. Чаще всего говорят о том, что их останавливают на дорогах. Бывает, что выписывают штрафы за нарушения, а бывает и без каких-либо причин. Встречаются и полицейские, которые делают свое дело, и те, кто превышают свои полномочия. С такими разговаривать нет никакого смысла. Частично доверяю. В этой структуре по сей день работает много негодяев, которые устроились в полицию еще при прежних властях. Вся проблема в этом. Однако я все же надеюсь, что все будет хорошо.
Сергей Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды Сухуми, главного редактора абхазской «Нужной» газеты Изиды Чания.
В новый политический сезон Абхазия вошла утомленная летней жарой и июльским захватом МВД, по итогам которого президент отправил в отставку генпрокурора и правительства и в соответствии с Конституцией сформировал новый кабинет министров, сменив в нем несколько ключевых фигур, вызывавших раздражение в оппозиционных кругах. В процессе формирования нового состава глава государства предпринял попытку посовещаться с представителями оппозиции. Не договорились. А значит, через пару месяцев мы снова услышим требования об отставках, и обещанная обществу тревожная осень просто переместится во времени и станет тревожной весной. В марте в Абхазии пройдут выборы в парламент, и это очень удачный повод побузить. И так будет бесконечно, и это логично, потому что дееспособное правительство не может формироваться по политическому принципу. И мне, как гражданину этой страны, совершенно неинтересны политические взгляды министра экономики или социального развития. Меня интересует результат их работы и способность зарабатывать деньги для государственной казны. Меня интересуют пенсии, зарплаты и социальные проекты. А это значит, что принцип политических назначений изначально ущербный, так как в его основе лежат интересы отдельных людей и групп, мыслящих власть как продолжение своего бизнеса. Ничего общего с демократией и интересами общества, которое третье десятилетие не может понять, за какие грехи освобождают чиновников от должности и за какие заслуги назначают. Похоже, что существующая проблема проблема – это своеобразный сговор по умолчанию всех существующих политических сил, власти и оппозиции, которая всегда готова стать властью. И это нормально, ненормально – другое. Сегодня у любой партии есть реальная возможность через своих представителей в парламенте лоббировать на законодательном уровне внятные и конкретные условия назначения чиновников, как на республиканском, так и на муниципальном уровне, с учетом профессиональных качеств и опыта работы. Это гораздо проще и дешевле, чем организовывать митинги и акции протеста. Это даже проще, чем собирать подписи для проведения референдума и призывать людей прийти на выборы. И лидерам оппозиции, возненавидевшим страну только потому, что они вот уже 2 года отлучены от власти, надо просто вспомнить прописные истины. Оппозиция – это не сила, направленная на развал государства. Это не бунтари, хронически штурмующие свою страну. Это один из столпов демократии, который призван продвигать альтернативные способы решения проблем, формировать кадровый резерв из людей нового поколения и служить связующим звеном между обществом и властью. Но это все в теории. А на практике кто ж будет рубить сук, на который собирается залезать снова и снова? Это ж так удобно, не нарушая законов и конституционных норм, раздавать должности, исходя из собственной выгоды и не оглядываясь на общественный интерес. Но все-таки есть нюансы, которые оставляют надежду на будущее. Абхазскому обществу безумно надоели ваши спиритические сеансы, и новое поколение уже дышит в затылок пенсионерам и криво именующим себя оппозицией. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
К другим темам. При поддержке Михаила Ходорковского в России стартовал новый политический проект демократических сил. Это интернет-сайт под названием «Вместо Путина», цель которого – выдвижение альтернативного кандидата на президентских выборах 2018 года. Один из экспертов проекта «Политик» Владимир Карамурза-младший рассказал о нем журналисту Русской службы «Радио Свобода» Светлане Поповой.
Владимир, сегодняшняя пресс-конференция заглавлена фразой знаменитой «Если не Путин, то кто?». Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
Ну, вы знаете, окончательный и единственный правильный ответ на этот вопрос могут дать только граждане России. Но вот наш проект, проект «Вместо Путина», задуман для того, чтобы дать старт общественной дискуссии перед президентскими выборами 2018 года и предложить при помощи экспертного сообщества и любых российских граждан, которые захотят принять участие в этом проекте, а проект открытый, предложить разные варианты ответа среди людей разных политических взглядов из разных частей политического спектра. Потому что тот тезис о якобы безальтернативности нынешней власти и нынешнего президента – это миф. Да, мы действительно находимся в ситуации, когда поиск политической альтернативы в нашей стране значительно затруднен. Когда, например, одного из очевидных кандидатов в президенты от оппозиции в прошлом году расстреляли на Большом Москворецком мосту, а другие находятся, кто в заключении, кто вынужден покинуть страну, кто-то в силу разных псевдосудебных решений по искусственным причинам лишен пассивного избирательного права, да, права участия в выборах в качестве кандидатов. И тем не менее, даже в такой ситуации оскорбительно в 140-миллионной стране с огромным множеством ярких, талантливых, успешных, опытных людей говорить о том, что нет альтернативы какому-то одному человеку. И цель нашего проекта как раз показать вот это вот. Потому что, вы знаете, история, я историк по образованию, а история безошибочно показывает, что когда власть несменяемая, когда одни и те же люди цепляются за власть, не отпускают ее долгие-долгие годы, это всегда приводит к коррупции, к застою, к злоупотреблениям. И, на мой взгляд, тут есть две цифры, которые взаимосвязаны между собой. Это цифра 17 и цифра 119. Вот 17 – это количество лет, в течение которого одна и та же группа лиц во главе с Владимиром Владимировичем Путиным бессменно находится у власти в нашей стране. А 119 – это место, которое наша страна заняла в глобальном индексе восприятия коррупции, который составил Transparency International по итогам 2015 года. Из 167 возможных – 119 место между Гвианой и Сьерра-Леоне. Вот эти цифры, они, к сожалению, взаимосвязаны, потому что история показывает безошибочно, когда власть несменяемая, когда одни и те же люди держатся, цепляются за власть в течение многих и многих лет, это всегда приводит приводит к коррупции, к застою и злоупотреблениям. Мы не хотим в нашей стране такой судьбы. Судьбы страны третьего мира, где князек или вождь годами держится у власти, как какой-нибудь Бен Али, Мубарак или Мугабе. Ничем хорошим это не заканчивается. И цель нашего проекта – начать общественную дискуссию и предложить разные варианты ответа на вопрос, если не Путин, то кто?
Выборы последних, не знаю, 10-15 лет, собственно, путинского правления, даже с поправкой на то, что выборы не совсем честные, показывают, что демократические кандидаты в России, как правило, не набирают большого количества голосов избирателей. Как вы считаете, к 2018 году электоральная ситуация переменится?
Во-первых, вы крайне дипломатично выразились насчет того, что выбор проходит не совсем честно. Мы знаем, это не оценка, не мнение, а это факт, что после марта 2000 года ни одни общефедеральные выборы в нашей стране не были признаны наблюдателями ОБСЕ и Совета Европы свободными и демократическими, то есть соответствующими европейским стандартам. Ни одни. То есть уже 16 лет в нашей стране не было нормальных, настоящих, честных выборов. Поэтому рассуждать, честно говоря, о каких-то результатах, рейтингах разных кандидатов в условиях, когда честных выборов нет, ну, мне кажется, не очень разумно. Но главное же не только то, как проходит этот электоральный процесс, а и то, что в общественное сознание внедряется вот этот миф о том, что возможен только Путин, что никого больше нет, что власть безальтернативна. Вот мы этот миф, а это миф не более того, хотим разбить и показать нашим согражданам, что ответов на этот вопрос на самом деле великое множество. И опять же подчеркну, людей разных частей политического спектра. Вот те кандидаты, которые уже представлены на сайте вместо Путина, который будет запущен официально сегодня, это кандидаты, которых предложили представители экспертного сообщества, они совершенно разные. Это, например, там не всех из них я бы лично готов был поддержать как избиратель далеко. Но, опять же, ответ на вопрос, если не Путин, то кто, могут и должны дать только сами российские граждане. Цель нашего проекта – начать эту общественную дискуссию. До президентских выборов всего полтора года, не так много на самом деле, и обсуждать эту тему нужно уже сегодня.
Сам Владимир Путин недавно заявил о том, что он готов вместо себя выдвинуть, как мы знаем, преемника какого-нибудь молодого и предприимчивого, и он сказал, что не знает, будет ли участвовать в выборах 2018 года или нет. Как вы считаете, это лукавство или действительно президент готов сдать свои полномочия кому-то другому?
Вы знаете, вот, к сожалению, за последние 17 лет почти, что Владимир Владимирович Путин находится у власти, он неоднократно показывал, что его слова ничего не стоят. И он неоднократно говорил вещи, которые потом оказывались неправдой. Поэтому я бы не стал придавать большое значение. Знаете, как вот советологи, да, в брежневские времена смотрели там, кто рядом с кем стоит на мавзолее, и пытались на основе этого какой-то политический анализ делать. Мне кажется, это бессмысленное, да и, честно говоря, неинтересное занятие. А мы, российские граждане, российское общество, должны сами начинать политическую дискуссию, сами формировать политическую повестку дня. И это ровно то, на что нацелен проект «Вместо Путина».
Рассказывал российский политик Владимир Карамурза-младший. Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон отменила несколько своих предвыборных поездок после того, как врачи поставили ей диагноз воспаления легких. Клинтон стало плохо на церемонии памяти погибших при террористических нападениях на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года. Журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский узнал у нью-йоркского корреспондента Юрия Жигалкина, как это отразится на президентской кампании.
Итак, какова реакция на то, что случилось с Хиллари Клинтон? Как реагируют предвыборные штабы? Что вообще говорят об этом в прессе? И общественное мнение как складывается?
Андрей, ну, по-видимому, первым главным результатом происшедшего в воскресенье инцидента стали все громче задаваемые вопросы о здоровье Хиллари Клинтон. Как сказал сам Трамп и как соглашаются многие комментаторы, здоровье Хиллари Клинтон становится важным вопросом президентской кампании. И это очень важно для Дональда Трампа. Потому что Дональд Трамп постоянно пытался поднять вопрос о здоровье Хиллари Клинтон, о ее выносливости. Он и его окружение явно считают, что это слабое, так сказать, место Хиллари Клинтон, и на этом можно сыграть. И вот этот эпизод, когда на видеокамеру был пойман момент, когда окружение Хиллари Клинтон пыталось поддержать кандидата, который явно твердо не стоял на ногах во время того, как она входила в эту машину, этот, конечно, эпизод очень помогает Дональду Трампу. Это, пожалуй, первый и главный политический результат этого эпизода. Поднимаются вопросы о состоянии здоровья Хиллари Клинтон, которой 68 лет, и поднимаются вопросы о состоянии здоровья Дональда Трампа, которому 70 лет. И после этого инцидента Дональд Трамп впервые сказал, что на этой неделе он предоставит общественности точные данные о своем собственном здоровье.
потому что несколько недель назад его врач в ответ на вопросы о здоровье Дональда Трампа написал справку, над которой, честно говоря, потешались журналисты. Эта справка была написана непрофессионально. Врач написал, что Дональд Трамп лучший, самый здоровый из всех кандидатов в президенты, когда-либо бывших в Соединенных Штатах. Это первый результат. Второй вопрос кампании о том, можно ли доверять Хиллари Клинтон. Это тоже очень важный вопрос, поскольку вопрос о доверии Хиллари Клинтон также слабое место кандидатов в президенты от Демократической партии. Многие комментаторы сегодня, допустим, обращают внимание на то, что окружение Хиллари Клинтон не говорило о плохом состоянии ее здоровья. Как сказал Трамп, Хиллари Клинтон кашляла в течение нескольких последних недель, и однажды она даже очень весело отшутилась по этому поводу, когда она вышла к микрофону, начала кашлять и говорит: «Я кашляю, потому что я говорю о Трампе, он вызывает у меня аллергию». Сейчас мы видим, что он вызывает у нее не аллергию, это более серьезный вопрос, и этот серьезный вопрос, конечно же, Андрей, будет обсуждаться.
Ну и возвращаясь к здоровью Хиллари Клинтон, как-то предвыборный штаб Трампа пытается обыграть эту ситуацию, как-то надавить, использовать вот то, что случилось с кандидатом от Демократической партии в своих интересах?
Пока, Андрей, формально они этого не делают, потому что все прекрасно понимают, согласно американским традициям, вы не можете топтать человека, у которого проблемы со здоровьем. Трамп официально этого не делает. Но он это делает косвенно, объявляя о том, что он очень здоровый, и он вот в ближайшие дни предоставит свои справки о здоровье. Точные и понятные, всем будет видно и ясно, насколько он более предпочтительный кандидат, чем Хиллари Клинтон. Но, Андрей, в принципе, состояние здоровья, конечно же, очень серьезная вещь, потому что сегодня уже даже обсуждаются вопросы о том, каким образом может повлиять плохое состояние Хиллари Клинтон на финансовые рынки, например. Потому что считается, что в случае ее избрания Уолл-стрит будет себя чувствовать лучше, чем в случае избрания Дональда Трампа. То есть поднимаются довольно серьезные вопросы.
Рассказывал журналист «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С ним беседовал Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.